Да. В общем-то, мы начали тему Машиаха, правильно, в прошлый раз? Смотрите, эта тема очень большая, я не знаю, насколько у нас хватит сил все рассмотреть, да, все вопросы. Но, в общем-то, если так интересно, то можно, конечно, можно войти там глубоко, тогда это возьмет много времени. А в принципе, для того, чтобы понять суть этого дела, Машиаха, то, что на русском говорят, мессия, да, мессия, еще как-то там. Это, значит, надо прежде всего знать место как бы этого Машиаха в еврейской истории. Поэтому я начал в прошлый раз с истории. В общем, начали историю, только не историю вот обычную, как в мире, которую мы имеем в виду, да, а историю в духовных мирах. Что если мы смотрим на всю вот картину мироздания, то тогда она у нас как бы разбивается на три этапа. Первый этап – это длинная история, то, что до сотворения мира, потом сотворение мира, история от сотворения мира и до прихода Машиаха. Это второй этап. Он, в принципе, короткий, максимум 6 тысяч лет. А потом начинается другая история, начиная с после прихода Машиаха и дальше обратно очень длинная история, и она в основном снова упирается в духовные миры. Да? Поэтому если я так просто думаю, что если мы хотим разобрать идею Машиаха, чтобы понять смысл его, в этом мире надо понять как бы всю картину, знать, как она работает. Да? Поэтому в прошлый раз мы рассмотрели вот эту... Да, все, что произошло от, как это мы назвали там, сокращение, вот сокращение бесконечности, то есть от того момента, назовем это моментом, на самом деле у нас нет других слов, от того момента, когда было только абсолютное совершенство и больше ничего не было в мире, и потом до создания всяких духовных действительностей и так далее, что тоже создание, как к этому относиться, на самом деле слово создание там не подходит, и слово творение тоже не подходит. Там слово, которое больше используется, это ацилют. Ацилют это имеется в виду выводить. Ну, тоже такой перевод, я не знаю, насколько он точный, да? Как бы вывести. Это значит вот история до момента, когда был сотворен мир. Значит, сотворен мир тоже большой вопрос это такое. Мы же там сказали, да, сотворение, то есть сначала там. В процессе сотворения еще не было нашего мира как такового. То есть, да, в принципе скажем, да, что сотворение, то есть что имеется в виду до создания первого человека. До создания первого человека, что первый человек это была идея сотворения, правильно. А до греха, это имеется в виду до греха, потому что после того, что он совершил грех, уже возник наш мир, в котором мы находимся. А до того, как он совершил грех, он был сотворен. Но это творение не было в нашем мире. Мы вообще к этому да, не относимся. Это была другая действительность. То, что там, кто там разбирается. И да, это было Адам Ришон. Более того, он в себя включал всю последующую действительность. Да, все миры, всех людей, всю природу, назовем природу, потому что это не совсем точно. Да. То есть все мироздание, которое возникло впоследствии, часть которого мы видим перед глазами, это тоже не совсем точно, потому что на самом деле этого мира как такового не было и нет сейчас, но как бы суть этого мира, оно включалось в него, и оно включалось в сути создания первого человека. Он себя все включал, просто он как бы был тот самый мир, который был создан в общем, а все остальное это было как бы в его сути, внутри него. Но после греха все остальное оно как бы стало внешним, а он стал как бы внутри этого мира. То есть это произошло изменение, которое произошло крайнее, что весь это, да, что он как бы оказался в центре, как уменьшился в том смысле, что мир, который был, значит, он как бы был в сути его, теперь стал, то есть внешний мир, теперь он стал общим миром, а он сам Адам оказался внутри него, то есть внутренняя как это оказалось внутри внешнего. Ну, это идея и так далее. Не будем обратно уходить во все эти дела. И тогда возник наш мир, да? И вот этот мир, мир на земле уже, назовем этот мир на земле, вот то, что мы видим, то, что мы учим со дня сотворения мира. Как это там сказано, Берешит? Берешит, что там шесть дней он творил мир, а на шестой день был создан первый человек. Так шестой день сотворения мира – это было создание первого человека, в принципе. А эти шесть дней, в принципе, вообще не относятся к мирозданию, к таковому. Если мы смотрим сегодня, что первый человек был создан когда? Когда он был создан? В пятницу, да? Йом-Шиши. В пятницу это было Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, да, начало года. Первый год, или как вот там, первый год, как его назовем? Первый год, или до... Это был Рош ха-Шана, то есть первое Тишре. А пять дней до этого творения, они были, относились к предыдущему году. Это пять дней, пять последних дней нулевого года, которого не было. Из него было только пять последних дней. А сам это, да, а он, значит, с этого момента начинается первый год его, он там тоже вопрос, как это считают. В любом случае, да, это понятно. И вот с этого момента, вот с этого расшишона, там, с этого дня, начался мир, вот тот, в котором мы находимся. Тоже не совсем тот, который вот мы в прямом смысле, но, да, как бы, ну, мир на земле, да, только он был другой, не такой, как сегодня. Природа была другая, мир был другой, но, в принципе, принцип тот же, да, то есть находимся в мире, вот, в мире природы и так далее. Природа была другая, то есть мир он был, природа была, но она была другая. И только потом она менялась, каждый раз мы должны войти в это дело. То, это значит, это то, что мы разбирали в прошлый раз. Теперь вот эту вот всю историю, так мы не пошли дальше. Теперь, чтобы понять дальше, это значит, надо знать, что будет после истории. После истории я вам сейчас открою Рамбам, что говорит он дальше, да, и мы пытаемся здесь начать разбираться. А Туват Спунали Цадики Михаил Улямаба говорит Рамбам, что добро, которое спрятано или готово для праведников, Михаил Улямаба, это жизнь будущего мира, мир грядущий, то, что называют. Хаил Улямаба. Вема Хаим Шейн Маммавит, и это жизнь, что нет в них смерть, Ватува, Ватува, Шейн Маммавит, Ватува, Шейны Мара, и значит, это жизнь, что нет с ней смерти, и добро, что нет с ней зла. Это мы на вопросах отвечали, когда так это... Уши Катуба Торали Маны Тавлы Хаверахта. Мимо то, что написано в Торе, чтобы ты удлинились дни твоей жизни, да, чтобы... Да, Лиман и Тавлых, чтобы сделал тебе Творец добро, то есть наградил тебя, в Ирахта и Мимо удлинились дни твои. Где удлинились дни твои, имеется вот в виду вот в этом грядущем мире. Да, еще здесь сказано, здесь длинно, я не буду приводить все, только как бы немножко. Мипнеш малам дул, ми лиман и табла халюлям шутовши рахта им лиман шутов, и так далее. А, и там это сказано, что в длине дни жизни твоей люлям шикулерох, в мире, что он весь длинный. Что он весь длинный, мир, что он весь длинный, длинный, знаю, везе улям аба, это будущий мир. И что в этом там также сказано? Да. Коль мишену зухели хаэлю умет. И всякий, который не заслужил эту жизнь, он умер. Шейна хаяли улям аба, эля бак нехрат берешо, берешова, ватка бейма. Не будем это ходить, мы еще должны ко всей этой теме вернуться. То есть, если уж мы рассматриваем вопрос, да, если уж мы рассматриваем вопрос творень, вопрос Машеха и вот эту вот всю историю, то тогда мы должны знать, что будет в конце дней. Да, должны понять также смысл, что такое улям аба, будущий мир, мир грядущий, должны разобрать это. А кроме этого, должны понять, что значит, ну, чем отличается от мир грядущий, скажем, от такого понятия, которое мы знаем, геном. Как называется? Геном и Ганеден, Ганеден и геном, да, Ганеден это как райский сад, да, рай и ад, то, что он должен понять, и грядущий мир, что это такое. Емота Машиах, дни, когда придет Машиах. И вот здесь он дальше пишет, «Ваулям аба эйн ло губ», вот и этот будущий мир, «Эйн ло губ выгвия», нет в нем тела и телесности, «Элен и фашот от садики бельват», но есть только души праведников. Души не праведников нет. Души праведников бельват. «Было губ кималахэ ашарет», без тела, как ангелы, как ангелы. «Оильве эйн бог вьет, эйн бо лохэ», и поскольку в них нет телесности, «Эйн бо лохэля, вы лоштия», «Было давар миколе дворим, ши гуфот бне адам цехимлев», так нет в нем ни еды, ни питья, и ничего другого, что тела людей требуют их в этом мире. Да, и не происходят там всякие другие события, которые про телесные события и так далее. То есть он приходит и говорит нам, рассказывает следующий мир. Что такое следующий мир, что нет в нем? Улям Аба, будущий мир. Это какая-то новая история, о которой мы должны поговорить в какой-то момент. Потому что, в общем-то, Машиах, понятие Машиаха связано с этим тоже. Да? И так получается, что это мир длинный, и как мы говорим про мир Кадмон Винецхи. Кадмон и Нецхи. Что такое Кадмон и Нецхи? Кадмон это был всегда, Нецхи это будет всегда. То есть Кадмон это как бы вечный в прошлом, а Нецхи это вечный в будущем. И как бы мы здесь говорим о такой вещи, что дом на первое, и это третий этап истории, вот этот вот Улям Аба. И он приходит после прихода Машиаха. Точно что значит приход Машиаха, сам период, это отдельная тема сама по себе длинная, если мы коснемся ее, то будем разбирать. А вот значит, в общем, мы должны посмотреть, есть три этапа. Один этап Кадмон, назовем это Кадмон, то есть бесконечность, вечность в прошлом, бесконечность, то, что было до этого, да? Третий этап, это Нецах. Ведь Нецхи, Нецах это как это бесконечность в будущем, или как это вечность в будущем. И между ними есть и период конечный во времени, это наш мир. Понятно, к чему мы здесь говорим. Это конечный мир, он максимум 6 тысяч лет. То есть на пребывание вот в нашем мире, в принципе, даже мы о чем говорим, пребывание на Земле. То есть мы не говорим с момента сотворения. Творение, потому что момент творения, творение Адама решен, это всем еще задолго до этого. А после того, что он согрешил грех и вошел в этот мир, ну задолго там вопрос, как задолго, да? И вот эти вот шесть тысячелетий, это период, в котором мы находимся, и он критически важен. Так что, когда мы в него вошли, это в результате греха первого человека, и мы из него выйдем после прихода Машиаха. То есть, как бы приход Машиаха, он заканчивает эту историю. Вот эту историю пребывания в нашем мире 6 тысяч лет. Или, может быть, не 6 тысяч лет, может быть, меньше. Про это сказано Байтава Ахишена. То есть Байтавахшин вовремя и преждевременно. То есть, когда придет Машиах, он может прийти, либо два варианта, как может прийти Машиах, и тем самым заканчивается история. Когда мы ходим, приходим Машиах, мы должны понимать, что это не просто чье-то решение, вот он решил там и так далее, кто-то там решил прийти или не прийти, Машиах, это мы так говорим, приход Машиах. На самом деле, он же послан Творцом. Он выполняет задачу Творца, он сам по себе ничего не решает, когда он идет, он как посланник Всевышнего. Поэтому это мы говорим о Всевышнем, что он посылает конец, в конце истории, он посылает конец истории. И вот конец истории, вот наша история, а потом начинается другая история. И вот этот конец этой нашей истории, он будет, приходит вместе с приходом Машиаха. То есть когда это будет, это может быть и раньше, или же в конце истории, то есть не более тысячи лет. В конце истории, что история не может быть более тысячи лет, а более шести тысяч лет. А приходит Машиах где-то посередине, может прийти раньше. От чего это зависит? От состояния поколения. То есть от того, если они выполнят, ну, сделают чуву, потому что все в этом мире построено на чуве. Беседер, да? Итак, мы здесь приходим к очень интересной вещи. У нас мы говорим, чтобы понять вот эту суть этого прихода Машиаха, это, в общем-то, переход из второго этапа к окончательному третьему этапу. И, да, и вот здесь мы видим, как бы, первый этап, он как бы бесконечность, второй, третий этап тоже бесконечность, а вот этот наш мир, в котором мы находимся, он конечен. Вроде бы некоторая точка во времени, да, что такое 6 тысяч лет по сравнению с вечностью, ничто, но она критически важна. Вот это вот суть критичности там этого, да, надо в принципе понять. Что на самом деле все творение, как мы разбирали, он было только для того, чтобы мы оказались в этом мире, в этом временном мире. И вот, да, и сделали то, что сделали. И вот мы должны понять сегодня, в общем-то, то, что я хочу сегодня разобрать. В чем здесь суть этого времени, почему это так? Да, в чем суть того, что наш мир, он мир временный? Да, мир, это одна из глубочайших идей заложена во всем этом деле. Да, наш мир, он только 6 тысяч лет, не более того. Либо, может быть, чуть раньше, но это обратно та же идея, что, в общем-то, течение 6 тысяч лет, а задача для чего, роль для этого нашего мира должна закончиться. И ее можно ускорить, то есть закончить раньше. И заканчивает раньше это чува, то, что чува, люди делают чува, это этим это заканчивается. И тогда тоже, кто люди имеется, еврейский народ делает чува, исправляется, и тогда заканчивается история эта, и начинается история другая. Значит, как бы переход за одной другой. Топ. И, да, и вопрос, который у нас здесь поднимается, почему именно так? Почему наш мир... Он временный, 6 тысяч лет только. Почему будем быть больше? По сути сказано, что 6 тысяч лет, что мы сказали, 6 дней творения было до того, как был создан Адам, в общем-то до этого 6 дней творения. А это как бы в корне 6 тысяч лет, то есть каждый день он показывает на тысячелетие и так далее, значит, есть много на этом мидрашима, намеков и так далее, что действительно 6 тысяч лет это как бы 6 дней творения, в них заложены и записаны, в принципе, в этих псуким, записаны вся история вот 6 тысяч лет. Но почему именно, в чем здесь важность этого? Почему на 6 тысяч лет, и почему это временно? Это, в принципе, вопрос хочу задать, да? Да, и что будет, какой смысл вот этого, для чего нужно вот эти вот 6 тысяч лет, для чего? Мы когда разобрали, мы же говорили длинные лекции о цели мироздания или предназначения человека, да, в этом мире, тоже прошли ту же самую историю. И пришли и сказали, что в конце концов, а цель мироздания это для того, чтобы вот пришли в этот мир, и в этом мире человек выполнил ту самую важную задачу, которую он должен сделать. Важную задачу, там, исправить то, что мы говорили, исправить и так далее, это цель. Но на самом деле это только, как это, середина цели, да? А потом он должен за это получить награду, добро, это, в принципе, конечная цель. А эту награду он получает уже в третьем этапе, когда он, да, третий этап после того, что переходит, да, приход Машиаха и дальше, и начинается Улям Аба, будущий мир, что это длинный процесс, который будет около несколько тысяч лет. Сам по себе, мы говорим о шестом тысячелетии, потом будет седьмое тысячелетие, восьмое, девятое, десятое. Это, по-моему, десятое уже называется Нецах, бесконечно. Эта идея тысячелетия, это как бы поднятие в духовных мирах, что в результате там, в конце концов, получают награду, и та самая награда, она и вот для этого был создан мир, чтобы в конце концов они получили эту награду, и получат ее только кто? Кто праведники, мы сказали, а что будет с неправедником, со злодеями, и почему так получилось, тоже мы должны разобрать. Во всяком случае, ну, хотя бы этот момент мы отметим. Мы же говорим всегда про Ган-Эден. А чем Ган-Эден, то есть рай, то, что мы говорим, рай или как его, рай или ад, да, так он называется, забыл, да, Ган Эден и Гейном. Как они, в чем суть их? На самом деле уровень Ган Эдена и Гейном – это один уровень, они находятся в одном приблизительном месте. Духовность, это, в принципе, то же самое, только для одного это Ган Эден, для другого это Гейном. Мы как-то рассматривали, да, что, в принципе, в будущем мире, что там в духовности есть, что в духовности есть. Это вот интересная вещь, потому что мы должны понять эту суть, что человек, когда он здесь, да, живет, да, спросите человека, расскажи мне о себе. Я когда-то в детстве, ну, когда там смотрел телевизор, и там были разные вот такие идеи, что приходит кто-то и спрашивает человека на улице там, да, расскажите о себе. И человек начинает рассказывать о себе. Я люблю там ходить в путешествия, я люблю слушать музыку, видеть там, да, читать там. Люблю еще разные вещи и так далее, и так далее. Человек приходит, начинает рассказывать. Я люблю мороженое, люблю жить так, люблю, чтобы было приятно так и так далее. То есть человек рассказывает о себе, это рассказывает о себе, это что он любит, это тело его любит. Он рассказывает о своем теле, о своей телесности. Но в принципе он рассказывает о своем яцерара, другими словами. Но когда, о чем он говорит, я хочу это, люблю это, рассказывать себя, мне нравится то-то и то-то, о себе он рассказывает, не о себе, о своей сути, о своем яцера, о своих желаниях и так далее. Это вся телесность человека, об этом он рассказывает. Не очень может быть, что у многих людей это занимает основную его действительность, вот именно вот эта вот телесность. А возьми у него эту телесность, что будет? Вопрос, да? А вот когда человек, но как мы сказали, наш мир, он телесный, он связан с различными телесными объектами. Эти все объекты, они построены воображением, мы не один раз говорили. Все это рисуется воображение. Когда это воображение уходит, нет телесности. Очень просто и ясно. И когда человек оказывается в мире, где нет телесности, а телесность только видимая действительность, на самом деле нету, то оказывается, что его спросят, кто ты? Ему нечего рассказать. А кто он? Да, я люблю кушать мороженое, картошку и так далее. Какое мороженое, какой картошки? Ее нету. Он, когда он выходит после смерти человек оказывается в том месте, в духовности каком-то, там не просто нет телесности, тела, как говорит здесь Рамбам. Там нет даже... там выясняется, что этой телесности не было никогда. Она была только виделась ему какое-то время. А у него вся его действительность, вся его жизнь связана с этой телесностью, с этими телесными объектами. И тогда он говорит, я не знаю что, а что я? А кто я? Вот это состояние человека называется геном. Ад. Его нету как такового, это называется уничтожение. Кто-то назовет это сжиганием, да, горение, оно связано немножко с другим, аллегория связана с чем-то другим. А это больше связано с понятием карет, уничтожение. Уничтожение, потому что у него нет другой действительности. А та действительность, которая была у него, она исчезла. Она уничтожилась. А другой человек, который всю жизнь занимался духовностью, это то, что было ему. Но только что он старался, да, что значит духовностью? Делать добрые поступки, потому что это истина. Это имеется быть связано с духовностью. Можно делать с этими телесными объектами, можно делать без телесных объектов, можно делать еще каким-то образом. Неважно, когда человек выполняет мицву, делает какой-то добрый поступок и берет какой-то телесный объект и передвигает его с места на место, суть его жизни или суть его действия не в этом телесном объекте. Это всего лишь орудие. А в том намерении, которое было у него, в той мысли, которая, в том духовном подъеме, в том, которое у него было, почему он это сделал. И вот это вот подъем, эта мысль, эта идея, она остается. Когда он приходит в следующий мир, вот этих телесных объектов нету. А вот это само его действие, его суть, его пробуждение, его идея, оно, конечно, остается. И тогда он там живет, а не умирает. Понятно, да? Это мы говорим про ту самую духовную действительность, да? Это место называем Ган Эден и Геном. Да, для одного это Ганеден, для другого геном, рай и ад, да, для одного рай. Для одно и то же место, одна и та же действительность. Вопрос, кто он такой. Теперь, вот это самое место Ганеден, это оказаться в духовных мирах. То есть это когда просто снимается сокрытие нашего мира, и он находится в том самом духовности. Где это место в духовности? Это как раз-таки то самое место, где был сотворен первый человек. Он так и называется, он был в Ганедене. В некотором духовном месте. Но на самом деле, как мы сказали, создание первого человека Адама – это самая низшая ступень, то есть снисхождение духовных миров, пока дошли. Это место, когда мы дошли до места сотворения. А этому предшествует, этому месту предшествует еще огромная это, да, цепочка духовных и так далее, что это совсем другое. И вот туда человек не попадает после смерти. В тот момент он попадает либо в геном Ганеден. И он там находится до времени, что заканчивается история на Земле. И мы приходим к, да, вот, приход Машиаха, и после этого мир начинает меняться. И вот этот мир, в котором мы находимся, не совсем тот, мы тоже не раз как-то разъясняли эту вещь, вопрос, с какой стороны на нее смотреть. Этот как бы мир поднимается на уровень духовности. Приходит то, сначала он приходит в то место, где вот все души людей находятся, души праведников, души злодеев, они как это, уничтожаются, как мы говорим, да? Они приходят в то место, весь мироздание. А потом идут дальше, выше. И вот там, когда они начинают идти туда дальше, выше, там это называется Улям Аба, мир грядущий. Да, что, то есть это еще там длинная история, то, что мы сказали, третий этап. То получается вот это, теперь получается, что вот это вот, что тогда нам нужно понять здесь этот смысл нашего мира, что это значит. Наш мир где-то 6 тысяч лет, для чего он нужен, почему именно, что он такой по сравнению с вечностью, которая была до этого и с вечностью, которая будет после этого. Что это меняет? И мы сказали, мы про это не очень много говорили, что на самом деле вся суть в чем, кратко мы скажем, что Кадош Барух Ху сотворил человека для того, чтобы дать ему добро, правильно? Как мы сказали, чтобы дать ему добро, лучше для человека, чтобы он получил это в виде награды. Что тогда это добро принадлежит ему, а не он это, да? Это понятно. Теперь, а не как подачка, не как подарок. Лучше, чтобы он был, это его личное, заслуженное. Для того, чтобы он мог заслужить это, ему необходима для этого возможность свободы выбора. Чтобы у него была возможность свободы выбора, он должен оказаться в мире, где у него есть ощущение свободы выбора. На самом деле, это не может быть у него свобода выбора. По сравнению с бесконечным, по сравнению с Творцом. Человек не может идти против желания Творца или вообще ослушаться истину, пойти против истины. Нет такой возможности. Для того, чтобы у него появилась, ему нужно дать такую возможность. Эта возможность называется делать зло. Мы в прошлый раз разбирали, да, что значит делать зло. Делать зло и дать возможность человеку сделать зло. Тогда у него появляется свобода выбора. И как делается возможность делать зло? Делается сокрытие. Человек скрывает, он не видит истину, и тогда он может думать, что то, что он делает, это истина. Что зло – это истина, а добро – это зло, и так далее, ложь. Он может думать все, что угодно. Поэтому он должен быть в мире, где у него, ему не ясна вся истина, он ее не видит до конца. Вот этот самый мир – это наш мир. Да, мир сокрытия. И так мы это понимаем, что в этом мире это по сути, суть нашего мира, это мы хорошо знаем, что суть нашего мира это сокрытие истины. Или сокрытие сути. Все знают, что нет, не видят истину. Или по-простому, как мы в рамках науки мы говорим, что мы видим всегда только результат, но никогда не сталкиваемся с причиной. Это та же идея. Что причина, корень действия, мы никогда с ним не можем столкнуться, это значит, что от нас это скрыто. Если бы знали бы причину всего, могли бы увидеть, проследить, каким-то образом войти и так далее, то тогда было бы открыто, почему происходит это, и тогда мы не могли бы делать ошибку, нам было бы понятно, и тогда мы не могли бы, мы видели бы истину, и тогда мы не могли бы идти против истины. И были бы как автомат или как животное, которое не может противостоять это, сделать что-то от себя. И тогда не было бы возможности делать зла. И возможность делать зла нет, потому что что-то сделать самому, свое личное действие и так далее. Это. Поэтому для этого нужен был именно этот мир. Этот мир, который ограниченный. Он в рамках границ, он ограниченный, чтобы, да, значит, обратно вопрос границ, во-первых, он ограничен, потому что он ограничен, да, что он, что есть сокрытие в этом мире. А кроме того, чтобы могло быть действие, мир должен быть ограничен в каких-то понятиях. Поэтому ограничение было в телесных понятиях. Да, что были какие-то созданы телесные объекты. Не со, они все воображения. Так. Человек просто рисует свое воображение и так далее. И есть различные телесные объекты, и человек либо его... каждый этот телесный объект человек может двинуть сюда, двинуть туда. Он может его разбить, может его построить, может выиграть, может проиграть. И на этом строится добро и зло в действии человека. Тогда может делать действие человека. Что если каждый предмет, он не ограничен, скажем, телесностью в чем-то, то тогда он не может сделать, он не может уменьшить, не может увеличить, не может сделать. Понятно. Поэтому для того, чтобы у него возникла эта возможность сделать зло, чтобы было сокрытие, чтобы это, и нужен был этот мир. И этот мир, он мир границ, как мы сказали не раз, да, мир границ, мир ограничений. Теперь, по сути, если мы посмотрим с этой точки зрения, мир ограниченный в своей философской сути, он не может быть миром вечным. Он же мир ограниченный, нет? Если он ограничен в пространстве, значит он ограничен во времени. Понятно? Если он ограничен, мы знаем, здесь временные ограничения, правильно? У нас здесь как? Мир наш ограничен телесности, в смысле физически, в смысле, как это, трех измерений, да? В пространстве. А кроме того, то есть каждый человек он ограничен, он не может быть, да, одновременно в нескольких точках пространства. Точно так же он ограничен во времени, человек в этом мире, что он не может быть одновременно в нескольких временных точках, либо сейчас, либо потом. Это его ограничено в этом мире, это было создано вот для этой цели. Но поскольку это создано, это тоже несет только конечный характер, не может быть бесконечность. То, что по сути ограничено, не может быть бесконечным. Поэтому это, да, это как бы одна причина, одна суть. Ну, это суть, в общем-то, того, что мир, природа не может быть бесконечным, не может быть вечным. Не может быть бесконечным, не может быть вечным. Не может быть бесконечным пространством, может быть, кто-то с этим будет спорить. Ну, я думаю, что я могу показать, что это невозможно тоже, да, в пространстве, да. Но во времени это понятно. Он не может быть вечным. Фантазии человек может себе придумать, что будет всегда, был всегда, будет всегда и так далее. Человек может мечтать все что угодно. Но по сути, если мы говорим, что это, да, что это мир границ, в котором всякий объект ограничен, как в пространстве и времени, то весь мир это совокупность этих объектов, поэтому тоже ограничен. Чем отличается весь мир? Что весь мир, что такое весь мир, что такое там какой-то объект, скажем, Земля. Земля, она конечна, правильно, кончилась сегодня, завтра не будет, да. А весь мир, что такое, или вся Вселенная. Это совокупность всех этих телесных объектов. Ну, каждый из них, он временный. Значит, совокупность, она тоже временная, тоже логика простая. Но с точки зрения еврейской, это тоже понятно, что для того, чтобы, да, это то, что так Творец создал этот мир, что он сделал этот мир и разделил этот мир на две стороны, на два уровня. Мир награды и мир действия, мир работы, мир как не мир награды. Да. И мир исправления, так назовем это, да? Мир награды и мир исправления. Мир, где нужно может заслужить награду, а мир, где можно ее получить. Так вот, мир награды сам по себе, это тот, те первые миры, которые были еще до сотворения мира, и это то, куда мы окажемся, придем, Безрат Ашем, после, да, Улям Аба в следующем мире. А вот этот мир, миры, которые... в которых мы находимся, еще задолго до того, как мы находимся, как мы говорили, когда мы говорили, это пятое распространение, в принципе. Так это значит миры исправления. Здесь мы можем исправить то, что принципе, миры работы, действия, да, здесь можно заработать. То есть для того, мы сказали, чтобы получить награду, человек должен заслужить. Вот, и поэтому Творец разделил на две действительности. Мир, где он получает награду, и мир, где он ее заслуживает. Мир заслужить, что такое мир заслужить, чтобы заслужить этот мир? Это работа. Назовем по-простому в наших понятиях. Мир работы. А есть мир зарплаты. И мир работы не может быть миром зарплаты, это одна из вещей. Не может быть более ужасного наказания для человека, чтобы он стал в нашем мире вечным. Есть все эти фантазии, как это с разных фантасты, которые придумают, что человек вдруг переборол смерть и стал, как это, живет вечно, да? В вечной жизни. Вечная жизнь на самом деле это, да, это самое тяжелое наказание для человека. Что это значит? Что это значит? Человек идет на работу. Он идет на завод, скажем, да, на предприятие, на работу. Отработал 8 часов, возвращается домой. Ему скажут, знаешь что, оставайся на ночь тоже работать. Потом еще на день. И так далее. Ну ладно, ну хотя бы в конце месяца он получит зарплату и пойдет отдыхать, допустим. А если ему скажут, знаешь что, зарплаты есть там где-то, нет где-то, ты будешь всегда на работе. Ты всегда будешь работать, как это называется? Рабство. Мир рабства. Когда человек работает, а потом получает зарплату, в каком-то смысле это тоже можем назвать рабством, да? Но это мы называем работой, он заработал. Правильно, что когда он находится в процессе работы, он на кого-то работает и так далее. Но он за это получает награду, а потом у него есть свое время. А вот если он остается всегда на работе, и только он работает, то тогда это рабство вечное. Человек, находясь в этом мире, и мы видим это хорошо, человек с рождения понимает, что все, что, да, что и все, что ему нужно, с рождения он понимает ту вещь, что он всегда что-то должен делать, что он должен работать, что он должен действовать, что он стараться, он должен то сделать, то сделать. Суть этого мира – это действие, работа, заработать, заслужить. Больше ничего. Ну, какой-то пряник он может получить в середине жизни, в течение жизни. Но это всего лишь пряник, а не вечное это. Да? То есть мы даже не представляем. Может быть, человек, он там какое-то удовольствие получил и так далее, он видит в этом большой смысл. Но на самом деле удовольствие мы когда-то разбирались, что в суть удовольствия. Человек удовлетворил свою физиологическую потребность, называет это удовольствием. Да? И сладко что-то покушал, ощущения и так далее. Эти все удовольствия, они, это только потому, что никогда, он к этому относится как к удовольствию, как к награде, может быть, он может дать пряник как награду, но на самом деле это всего лишь как бы помощь, ну, чтобы он мог работать дальше. А на самом деле награда сама по себе за его работу, она не может быть у него на работе. Если же работа сама по себе не может быть наградой для его работы, да, и тогда нужно, но мы, находясь в этом мире, мы знаем только мир работы, мы не знаем мир награды, мы не знаем, что это такое. В принципе, по сути, не можем понять эту вещь. Если бы мы могли бы понять, это была бы проблема. Да? Но то, что мы это... Поэтому этот мир временный. Он должен быть рабом. Творец не хотел людей сделать из них вечными рабами. Он хотел им этот мир, чтобы они заработали. И это зарабатывание, заслужить это должно иметь временный характер. А потом награду дает вечную за вот эту всю работу. Это милосердие Творца. Кто-то спросит, а почему работа временная, а зарплата вечная, да? Ну, отдельно скажу, ну, бывает иногда так, мы просим от ребенка что-то сделать, чтобы он что-то сделал, какую-то определенную вещь, и за это он много достиг, да, и тогда мы ему потом много это, да, вся жизнь его меняется, все это, да, какой-то один шаг может изменить всю жизнь человека. Да, поэтому это понятно. И, да, это с этим, да, это Поэтому ясно, что наш мир, он должен быть временным. Это спор интересный, я не хочу в это особенно ходить, но, в общем-то, когда-то у меня там был спор с разными буддистами, в буддизме или в разных восточных этих теориях, там у них идея, ну, как бы в каком-то смысле они тоже говорят о какой-то духовности, немножко похожи в каком-то смысле на иудаизм, на самом деле внешне только, не по сути. И там вот идея, что человек приходит в этот мир, а потом из него выходит, и там он должен у них что-то сделать, что-то достигнуть, какое-то совершенство они хотят и так далее. Не принципиально. Но само по себе у них эта идея, что мир, он тот, в котором мы находимся. Они тоже понимают, что мир природы – это мир иллюзорный, который существует только в воображении. Человек оказывается в нем, у них там есть целая задача, что они должны делать и так далее. И тогда он выходит из него, и там до чего-то доходит, до чего они хотят дойти. Но вот этот мир, он вечный. Он всегда есть. Кто-то заходит, но кто-то выходит, кто не выходит, тот не выходит и так далее. Да? А это принципиальная разница. У нас нет такой вечности. Этот мир, он конечен. Он всего не более 6 тысяч лет. Бесценно, да? Теперь, это понятно. Теперь, и тогда, если это так, то тогда у нас возникает ряд вопросов, которые мы, в принципе, разбирали в разных лекциях. Но сейчас мы только будем это когда собираться и как-то пытаться их... собрать все эти объяснения. Если это так, да, если мы говорим, что мир он конечный, то тогда сразу вопрос. Еще что сказано, да, какой вопрос? Что вот они получают заслугу в этот мир работы, а потом получают награду. Что будет? И в этом цель мироздания. В чем цель мироздания? Чтобы дать награду человеку, чтобы дать ему добро, чтобы это добро он мог заслужить. Для этого делается этот мир. Чтобы он заслужил, он должен заслужить. Что такое заслужить? Прежде всего делать чуву. Что будет, если люди не сделают чуву? Да. Тогда. А время прошло. Да. Что тогда? Это вопрос. То есть приходим мы и говорим, это один из вопросов здесь, что в общем-то мир он существует 6 тысяч лет максимум. Да, может быть раньше, если делают чу раньше, но если не делают чу, то тогда 6 тысяч лет. И тогда вопрос, ладно, а что будет в конце истории? А вдруг евреи не сделают это? Как? И это время прихода Машиаха, конец истории, вот нашего мира, это приход Машиаха. Он не сразу будет конец истории, потому что там, когда он придет, там всю историю сама по себе, и надо... Об этой истории есть много мнений, споров, там это не ясно, что там, как она точно будет, мы коснемся, может быть, как-нибудь в следующий раз, что именно там будет и так далее. Но вот сама по себе суть этого, да, сама по себе суть вот этого выхода, да, вот это окончание этого мира, это приход Машиаха. И сказано, что Машиах не придет, кроме как из чувы. Что только когда еврейский народ сделает чуву, то есть исправится, только тогда придет Машиах. Да, то есть Машиах приходит вместе с чувой. Не придет Машиах так без этого. Да, так сказано. Иноба Машиаха либо чува. Да, так это сказано, с одной стороны. С другой стороны, а вдруг они не сделают чуву? И тогда придет Машиах, а что будет, евреи все злодеи и так далее, что он будет делать здесь, с кем, кого он будет спасать. Машиах приходит, чтобы спасать еврейский народ, да, от разных бед. И так далее. И тогда у нас это вопрос, что это значит, то есть другими словами, что будет, если еврейский народ не сделает чего, то как придет Машиах? Как закончится эта история? Она вот как бы временная, но с другой стороны вопрос, да, и как это будет, как это будет конец истории, в чем это? И мы когда-то разбирали эту вещь. Суть, в общем, я скажу, постараюсь вкратце это рассказать идею, что на самом деле вот этот конец истории перед приходом Машиаха они обязательно сделают. То есть в конце, когда придет Машиах, все обязательно сделают чего? Весь народ делает. Не только это, сказано, когда придет Машиах, все люди тоже обратятся к Творцу, и тогда не будет войн, не будет противоречий, не будет споров, все и так далее. Вот это будет особо интересная эпоха, которая будет. И вот, но все сделают чу. Ну как это может быть? А вдруг они не захотят? В конце концов, что значит чува? Чува – это результат свободы выбора человека. У человека есть свобода выбора или нет? Если у него есть свобода выбора, то он может либо сделать чуву, либо нет, либо сделать добро, либо делать зло. Если он не может делать зло, а только делать добро, то есть он вынужден сделать добро, то это не его чува, не его действие. Если приходим и говорим, что перед приходом Машеха обязательно еврейский народ сделает чуву, то где же его свобода выбора? В чем проявляется свобода выбора человека? Как это работает? Да, тогда получается, что они были вынуждены. А если были вынуждены обратно, мы аннулируем всю суть нашего мира. Потому что то, что мы пришли в этот мир, только для того, чтобы могли заслужить. Для этого у нас должна быть возможность сделать свое действие, чтобы у нас была свобода выбора. Если к концу прихода Машеха, перед этим обязательно евреи весь народ сделает чуву, и тогда приходит Машех, то тогда вопрос, как с этим, тогда нет заслуги, нет свободы выбора, значит нет заслуги. А кто же получает награду? И мы это когда-то объяснили так подробно, издалека, что на самом деле, если мы смотрим в истории вот это, то есть интересная вещь. Во-первых, какая история была в начале? В начале был Адам Аришон, правильно, он согрешил, спустился в этот мир. Потом было поколение потопа. Поколение потопа и было потоп уничтожения всего поколения. Почему было уничтожение? Почему было уничтожение? Почему не остался этот, да? После потопа было сказано, что Творец заключил союз с Ноахом, что больше не будет потопа. А зачем он заключил союз? А если вдруг люди снова будут вести? Почему был потоп? Потому что люди вели себя ужасно. Испортились. А что будет, если после потопа люди снова станут такими же, как были до потопа? Тогда Творец их не будет уничтожать. А тогда зачем? Зачем тогда он тоже людей, которые в потопе? А он не знал, что это так оно будет. В чем здесь суть? Поэтому должны сказать, здесь принципиальная разница. То есть после до потопа и после потопа это было два разных мира. То есть в мироздании происходило изменение в уровне людей, в смысле уровне их, в духовном уровне людей. В принципе, в природе тоже, мы это тоже читаем, что до потопа была другая природа. Там нельзя было кушать, там не кушали мясо, там росли там огромные овощи, там плоды и так далее. Один урожай хватало там на 30 лет, по-моему, да? Раз в 30 лет сажали это, и так далее, и так далее. Было много разных, совсем других. Были люди-великаны, было множество разных вещей. То есть была другая действительность. Другая действительность. Потоп привел изменение критическое, крайнее изменение в мире. Именно для этого был потоп. Поколения после потопа были другими людьми совсем. В чем разница между двумя поколениями? На самом деле разница такая, что до потопа поколение, было по уровню духовному намного выше, чем последующее поколение. Это был самый высокий уровень людей, после Адама. Только что, что такое означает высокий уровень, духовный уровень? Это значит, что они могли достигнуть очень больших вершин, а в результате могли также достигнуть очень больших низин. То есть они могли подняться очень высоко, у них был очень высокий потенциал в духовном смысле. Они могли, и поэтому в физическом смысле тоже, потому что физическое связано с духовным, зависит от духовного. И они могли подняться очень высоко, но они могли также опуститься очень низко. Что значит опуститься очень низко, чтобы понять их не уровень, что тебя опуститься очень низко? То есть они как-то, это Равдесы как-то объясняют в своей книге, что значит они могли опуститься очень низко, имеется в виду, что они могли дойти до такого уровня зла, когда зло абсолютное. Вот у нас мы всегда, например, видим человека, да какой бы человек плохой ни был, все равно у него есть какое-то капля добра в душе. Да? Мы не можем представить другого. Даже какой он самый жестокий, самый ужасный, он любит хотя бы свою жену, свою собаку, еще что-то. Нет такой возможности, чтобы у человека не было даже капли добра внутри души его. Мы не понимаем такую действительность. А тогда могло быть. То есть этот уровень, они могли дойти до такого зла, что, да, что это полностью аннулирование всякого, всякого добра внутри души человека. И наоборот, тот, кто поднимался, он мог же так же, как потенциал, это тот потенциал, он мог быть таким великим праведником, что нет возможности бы, да, мы тоже его не можем представить. Это два уровня. И до этого они были, у них был огромный потенциал, но потом, но поскольку они не устояли, спустились до самого низа, вот когда они спустились до самого низа, не было возможности для исправления, кроме как уничтожения. Когда человек доходит до сути, до того, что у него нет даже капли духовности внутри души, нет его исправления, кроме как уничтожения. Они потом вернулись и родились в других душах и так далее, ну, в других телах, это другая история. Но это само по себе, тот уровень, он был прекращен. Почему? Потому что они дошли до самого уровня, самого низкого уровня. А следующее поколение, оно уже не было на таком уровне. Какая разница, а почему? А вдруг, что значит не были на таком уровне? Они не могут быть уже настолько большими праведниками, но также не могут быть настолько большими злодеями, как до этого. И поскольку не могут быть настолько большими злодеями, они не могут заслужить потоп. Не может быть потоп. Понятно? Потоп – это уничтожение, когда дошли до самого низкого уровня, что когда нет ничего святого внутри души, после потопа люди уже не могли дойти до этого уровня. Творец их как бы уменьшил по уровню. Уменьшил, они уже не могут быть настолько злодеями, но они не могут быть настолько праведниками, как те могли бы быть, если бы если пошли правильным пути. А почему, спросим, почему Творец первоначально не сделал первое поколение таким до потопа? Потому что на самом деле, когда у них есть большой потенциал, они могут подняться до очень высокого уровня и опуститься до очень низкого уровня. Тогда за праведность ихнюю они получат очень огромную награду. А поскольку Творец хотел дать максимальную награду, так он создал их на самом, на самом высоком потенциальном уровне, чтобы дать возможность дать им максимальную награду. Когда поколение не выстояло в этом, то тогда это было разрушено, и сейчас возникает новое поколение с меньшим потенциалом. Теперь они не смогут, они не получат то наказание, которое было до сих пор, даже если будут злодеями, но уже и не смогут получить ту самую награду, которую могли получить предыдущие. Это, и вот этот вот переход, он обозначился катаклизмом. Вот этот катаклизм, который был по ГП. Теперь, вот в протяжении истории этот процесс, мы видим этот процесс, постоянно были катаклизмы, и вот каждый катаклизм, он менял уровень людей. Уровень поколения становился меньше и меньше и меньше и меньше. Это была потом Вавилонская башня. А потом там были еще это, как-то вот в последнее то, что мы знаем, что было. Разрушение первого храма, а потом было разрушение второго храма. Разрушение первого храма, это тоже мы спрашиваем, когда было разрушение храма, что они там это, да? Почему было разрушение храма? Рассказывают нам, что тогда Кадош Барух Ху, он как бы выплеснул свой гнев, ну это все аллегорически, выплеснул свой гнев на камни и деревья, вместо того, чтобы уничтожить еврейский народ. То есть то, до какого уровня злодейства там дошло поколение, оно должно было быть полностью уничтожено. А что сделал? Он выплеснул свой гнев на камни, он разрушил храм. Так написано. Что меняет разрушение храма? Что меняет? Разве поколение после этого стало более праведным? Оно не стало более праведным. А что произошло? Опустились по уровню. Обратно. Здесь тоже изменился уровень. Что изменилось? Что нам дает это изменение уровня? Потому что когда человек, он на более высоком уровне, к нему более высокая ответственность. К нему больше требования. Если человек, он... Да, он осознает и понимает на высоком уровне, тогда каждое его плохое действие, оно несет за собой большую ответственность и тяжелое наказание. Но если человек не понимает до конца важность, не понимает до конца эту, да, как это, величину своего действия, он не до сна осознает, так ему это прощают, как мы говорим, как ребенок сделал плохой поступок, мы же не наказываем его, это, да, потому что он не понимал. Человек, который не знает, не осознает, не понимает, к нему меньше ответственность. Получается, что сделало нам разрушение храма? Разрушение храма это скрыло свет в этом мире. То есть произошло сокрытие дальнейшее. Там был каждый постоянно. Это идея катаклизма, изменения уровня, это имеется в виду сокрытие. Каждый раз сокрытие все увеличивается, увеличивается в природе. Это мы видим до сегодняшнего времени. Каждый раз, вот каждый такой катаклизм, последующее поколение, оно знает значительно меньше. Оно по уровню меньше, оно слабее по духовным силам, а также меньше видит, чем предыдущее поколение. Поэтому даже если они продолжают делать те же поступки, которые были до этого, но к ним ответственность уже меньше, и поэтому им не полагается сейчас уничтожение. То есть получается, что до разрушения храма поведение ихнее по сравнению с ихним уровнем осознания, это было, надо было их уничтожить. Кадош Барух Ху разрушает храм, то есть опускает уровень поколения, осознание этого поколения, и тогда последующее поколение, может быть, продолжает по привычке вести себя так, как предыдущее поколение. Но теперь к нему нет той ответственности. Теперь он это делает по ошибке, потому что не осознает до конца, он не понимает до конца. Поэтому к нему не применяется это наказание. Получается, что вместо того, чтобы уничтожить поколение, Кадош Барух Ху уменьшает его по уровню. Он становится слабее, меньше знает, меньше понимает, меньше способен, меньше может. Это идея снисхождения, как это Еридат Адурот, принцип спуска поколений. Поэтому мы говорим, что поколения всегда спускаются. Во время разрушения первого храма было сильное изменение. Это было что? До этого, да, почему тогда было разрушение? Потому что было язычество. Они занимались язычеством. Это имеется в виду первый храм. Что имеется в виду первый храм? Не храм Шломо, да? Был Давид, праведник Шломо. Тогда дошел мир до высочайших высот, до огромных высот. Только сразу после Шломо там стали у них войны между собой. И разбилось на два государства, Израиль и Иуда. Израиль это было светское государство, назовем это, да, язычники, язычество, да, что они показали язычество, ну, то современное это, то есть, в принципе, не религиозное. А Иуда это было религиозное, ну, очень похоже на современную историю, кто хочет, может разделить. Да, два государства, а потом и там еще была длинная история, и в конце концов цари, которые были, люди, которые были, значит, строили, он в конце концов был разрушен, изгнан, и это и шли 10 колен, которые исчезли. Осталось только Иуда, и там было два колена. И после этого Иуда тоже через некоторое время, еще через несколько там поколений, там тоже они вели себя ужасно уже, это было язычество, что язычество приносили в храм разные языческие эти и так далее, делали разные ужасные вещи, и тогда было разрушение храма уже на выходные цели. И это было язычество, поклонение язычеству. Тогда еврейские мудрецы что установили? Установили, что уничтожили Ецерара Шелеводазара. Есть такое мнение. Ну, не будем сейчас ходить все детали. Уничтожили Ецерара, ну, вот это вот стремление к язычеству, природу человека. Изменить это, как это делали, написано в Талмуде, интересные вещи разные, да? Как это делали, что там делали, не будем сейчас ходить, все детали этого дела. Во всяком случае, когда они это уничтожили, аннулировали вот это, да, это уровень поколения упал крайне, потому что тот, кто мог заниматься язычеством и не занимался, а все равно он правильный, так это уровень его очень высокий, достоинство очень высокий. Но после этого уже нет Аводозора, до наших времен. У нас настоящий Аводозор, язык настоящий не до наших времен. Почему? Потому что люди не понимают, что они думают, уже сказки какие-то. То есть та идея язычества, которая была тогда, до этого, до разрушения первого храма, это идея всех колдовства и так далее, и всякие разные мистики. Всегда мы ходим к мистике, когда мы приходим к разным бедам еврейского народа, это не случайно, мы всегда приходим к мистике. Удивительно, мы еще посмотрим, если у нас будет возможность время поговорить о лжепророках, о лжемессиях, которое было в течение истории, то мы всегда придем к тому, что в конце концов основную проблему делает мистика. Это удивительно. Несмотря на то, что это сама суть Торы, глубина этого, да? Но вот неправильное отношение к этому, большое знание это как атомная бомба. ее можно использовать для там делать большие дела, можно разрушать. И это то. И там тоже это была идея мистики, там это было разрушение уже. То есть последующее поколение уже не было стремления к Абудзору. Как у нас сегодня нет, вот это сравнивают, еврейские мудрецы сравнивают это, что вот как сегодня есть да, стремление у человека, скажем, да, мужчина, он, да, у него есть желание к женщине, да, между полами, влечение и так далее, так такое же влечение было тогда к язычеству. Человек проходил рядом идола, с идолом и не мог. Не мог пройти так просто это. Не просто было такое, было намного сильнее. Просто после того, когда вот отменили Ецерара, язычество, тогда же отменили Ецерара, вот, стремление, половых стремлений. Только язычеством так закончилось. А вот на следующий день куры перестали нести яйца. И это показало мудрецам, что если не будет этого, то тогда, да, Ецерара, если не будет Ецерара, связанное с отношениями между мужчиной и женщиной, то тогда мир разрушится, мир не сможет существовать. И тогда они его снова вернули, но только частично. Это и тоже интересная вещь, да, то, что в те времена, что значит частично, что в последующих поколениях нет Ецера, скажем, внутри семьи. Да, тоже интересно, почему нет, да? Между там, братья, сестры и так далее. Нет такого. А до этого тоже Ецера был, да? Это было, ну, как бы, да. Это сказано, что евреи там плакали в пустыне, когда Творец им запретил, как-то Лемешпахотеев, запретил их этот разврат в семье. Да, запретил от нас связи. Да, все эти запреты между родственниками и так далее, и так далее. Что это было это. То в любом случае, это то, что мы говорим. Приходит здесь, это значит, это был уровень разрушения второго храма. Потом мы приходим, первого храма, потом мы приходим ко второму храму. Разрушение второго храма – это новая история. Это совершенно другой уровень. Это мы тогда, мир спустился на уровень, который никогда не был на этом уровне. Это уровень... Как это, ну, 50-е врата нечистоты. Ашара хамишим шеля тума. Да, 50-й уровень. То есть это, вот этот вот, то, что мы переходим на это, да, это начало как бы новой эпохи, последней эпохи, то, что у нас это, да. То есть наша вся история, вся история человечества, все когда отсчитывают. История, что такое история? Что такое история? Да? История – это то, что есть в памяти людей. Что такое история? Мы знаем там, я знаю, то, что было в семье там, бабушек, дедушек. Ну, мы знаем, революция была 100 лет назад. Наполеон был там несколько лет назад. Откуда мы это знаем? Что мы раскопки делали, выкопали Наполеона? Понятно, это осталось в памяти людей. Были, как его, были современники, которые его знали, много о нем писали, следующее поколение читало тех, кто писали, и, естественно, они видели и знали этих людей, которые свидетельствовали о том, что был Наполеон, его рассказывали и так далее, а поколение следующее, оно получило свидетельство о них и так далее, так осталось в памяти. Всякие исторические события. Не все остались. Те, которые остались, не остались. Так мы не знаем. Может, было, может быть, не было. Может, это легенды, может, это мифы, а может быть, еще что-то там. Или Муромец, или там еще разы. Либо он был, либо не был, либо это. В общем, не осталось свидетельства. Но то, что остается в памяти, не в смысле в памяти, как бабушка рассказывала внучке сказку и так далее. Не эту память мы имеем в виду, а та память, как история о Наполеоне, скажем. В войне, о той, другой и так далее. Память, которая остается, память, что как свидетельство, не как сказка, которую кто-то кому-то рассказывал. Это история. Вот эта вот история, которая в памяти людей, если посмотреть во всех народах, до какого времени она, с какого времени начинается у нас? Где-то 2000 лет, не больше. Ну, в России русский народ там знает историю, сколько помнят, сколько, 1000 лет, да, приблизительно, чуть больше может быть, да? То, что было до этого, есть рассказы, но нет свидетельства настоящего, что-то там было, наверное, что-то было, естественно. Они же не возникли тысячу лет назад, да, но вся история у них там идет, вот, связана с христианством, там еще что-то, да. Вот как там, Киевская Русь, оттуда так мы учили, да, в таком случае. Что-то было до этого, наверное, тоже, да. Но какие-то легенды есть, какие-то эти, кто-то, да, кто-то больше, кто-то больше, кто-то меньше, какие-то, да. Но вот какие-то исторические истории, допустим, ну, может быть, чуть раньше там есть какие-то. Современная история, да, как-то, современная цивилизация, там, Рим. Рима, римляне знают более или менее там то, что было в римскую эпоху, Византии и так далее, тоже остались, не в такой мере, но остались. Они есть в истории, как в истории, потому что были современники, написали и так далее. Не просто мы не знали, что есть Рим, а потом стали копать, и вдруг выкопали. Понятно, да? И так вот эта вот история, она идет где-то до 2000 лет, меньше 2000 лет. Это как раз эпоха разрушения второго храма. А история, которая до этого называется древняя история. Чем отличается древняя история от истории нового? Чем? Что нет никаких свидетельств о том, что там было. Нет ничего в памяти не осталось. Там уже копают, что-то выкопали, нашли, а потом строят теорию. Было так, было по-другому. Нашли какой-то объект, нашли... Это уже совсем другая история. Построена по-другому совсем. Это все другая. То есть, получается, мы видим разделение в мире в истории на две эпохи совершенно. Это до разрушения второго храма и после разрушения второго храма две разные действительности. На самом деле мир был совсем другой, поэтому многие непонимания то, что было в древней истории. То есть древняя история, да, то до этого времени. И те споры, которые есть между нами, скажем, между евреями и между вот, ну, разными учеными, которые хотят оценить историю, которая была до разрушения второго храма, и до вот, истории древней. И у нас есть как бы несоответствие, которое объясняет именно тем, что у нас, в принципе, эта история есть в памяти народов. То есть у нас она осталась, история то, что было. То есть наша история... древнего мира, еврейского народа, во всяком случае, это история то, как у них Наполеон. Сказать по правде, так больше. Мы знаем о том, там, Раби Акиве, о том, Раби Йоханан бен Закай, о них мы знаем, которые были до этого, больше, чем они знают о Наполеоне. Знаем, как они жили, как они это, со всеми деталями, что они знают о Наполеоне. Кроме там некоторых общих вещей, да? Понятна эта вещь. У нас есть знание о том, что было. Они что-то там копали, что-то выкопали, нашли какую-то запись, непонятно, кто написал, чем. Ну, в лучшем случае нашли какую-то запись, что кто-то что-то там писал, и вот и он что-то оставил. И вот на этом строят теорию, строят исторический процесс, и хотят доказать разные вещи. А мы говорим, а у нас в истории это по-другому. Мы помним нашу историю, что это совсем не так. И тогда говорят, мы вам не верим, у вас там сказки, а вот у нас доказательства, какие доказательства на этих отрывках, то, что нашли. Во-первых, неизвестно, кто это писал, кто это делал, как это, да. Во-вторых, может, кто-то сумасшедший, может, просто еще что-то, все что угодно. Они же не знают, кто это такой, что там выкопали. Кто-то, может быть, миллион теорий, к тому же можно построить миллион теорий, прямо противоположных. Можно построить несколько исторических процессов, прямо противоположных на всех тех фактах, которые находят. Кроме того, что эти самые факты, которые у них есть, они противоречивы между собой. Может быть так, для того, чтобы построить исторический процесс историку, что он должен делать, там, археологии? Он должен выбрать из всех данных что-то отбросить, что-то это, да? И его выбрать только то, что... и соответствует его, вот, его теории. И тогда построил исторический процесс. Все выглядит красиво и хорошо для нас, так, со стороны. А тот, кто в курсе, он говорит, подожди, а вот почему этот факт ты не смотрел? А почему это не? Это мы пока еще не знаем, это мы объяснить не можем, это не к нам, это не сюда, это завтра, это вчера одевалось, это завтра и так далее, да? И разные эти. Поэтому это идея истории. Но на самом деле это была другая действительность совсем. Была другая реальность, по сути. Мы это, откуда мы знаем? Мы знаем это из нашей истории, потому что у нас эта история, она в истории этого. В любом случае, то, что мы говорим, было разрушение второго храма, был другой уровень, переходим совсем на другой уровень. И так оно происходит в истории много раз происходило еще. Поэтому каждое поколение, оно совсем другое, чем было предыдущее. ну, в каких-то поколениях, может быть, 2-3 поколения и так далее. Где это пример последнего, то, что мы видим? Это было вот Холокост, тоже была война. Да, была война. Тоже катаклизм. Тоже крайнее изменение действительности. Тот, кто знает, что было до этого, до войны, там были... Мы, о чем мы говорим? Нас интересует уровень поколения, не в смысле там науки, нам это мало интересно, хотя и там тоже. Но мы знаем в нашем знании. Тогда были мудрецы, которые были до этого, и еврейские мудрецы, которые были после этого. После войны и так далее, он, конечно, был рассвет большой, там Торы и все. Но уровень совсем другой. Тот, кто знаком и знает, как были те поколения, это совершенно другой уровень. Другой мир совсем. В смысле знания. Другой мир. Это как бы эта идея, вот это уменьшение в поколениях. Да, кто-то придет, скажет. Я не хочу входить в объяснение сейчас, во всяком случае, там, Холокост, почему произошло и так далее, и в чем виноват, и, да, и что изменилось. Ну, один из вопросов, который задают, говорит, а что, почему этот творец послал, а что изменилось? Что изменилось? Люди стали лучше, наоборот, стали хуже. Наоборот, ну, в принципе, этот вопрос касается нас. Наоборот, стали хуже. До этого было много религиозных, потом стало меньше. Не совсем так. Потому что до этого был более высокий уровень людей. И религиозных, и нерелигиозных. И когда они были нерелигиозны, они были до конца. Это не были. Это разные троцкие, шмроцкие, разные всякие эти. Они же были бандиты такие, которых трудно найти еще. А после этого и уровень верующих был ниже, и уровень этих бандитов тоже ниже. Понятно, да? Намного меньше. И это, да, и теперь. И что тогда? Поскольку тогда было, не хочу входить во все эти объяснения, но по сути, так мы это всегда учим и понимаем, что все катаклизмы, они приходят, почему? Это приходит, в конце концов, как помощь еврейскому народу. Потому что тот уровень, докуда, тот путь, который они выбирают для себя, и это мы знаем до Холокоста, что было, что там было растворение евреев. Если бы не было Холокоста, сегодня не было бы евреев, потому что просто исчезли бы. Как, да, этот снова подъем. У меня родители, когда я делал чуву, ну, у меня мать жила в России, я приехал здесь и сделал это, потом он там получает письма, фотографии, видите, религиозный человек, но я был молодым еще тогда. И ужас, говорит, как так, это же там раньше, это было старики и так далее. Потом, как молодые сегодня, так это было понятно тогда, в те времена, что... Что религиозно занимаются старики различные, там вот, древние какой-то, ну они вот скоро уйдут и все, больше не будет. Это была идея, больше не будет религии, закончилось. Это была суть, да, вот этой эпохи. Нет больше религии, пришел там коммунизм, разные эти, все, нет религии, закончили. И потом, когда моя мать приехала ко мне, скажет, да, и уже она видела все и выполнила все, она вдруг мне никогда слова не говорила ни о религии, ни о чем и так далее, но на самом деле они были, она сама была до 20 лет, была полностью харидимная, а потом, значит, до войны. А потом, значит, все ушло, нет религии, и ни слова, почему что закончились с этим делом, больше этого нету. И не запрещалось обучать, запрещалось говорить что-либо, запрещалось все это, и тогда мои деды там были раввинами, все это. Но потом, когда приходят ко мне, приходят смотреть, вдруг видят все, говорят, у нас это должны делать так, и делали так, и все начинают рассказывать все, и как это делали у них, и как это должно быть, и как это, да, и вдруг знают все. И потом, в чем суть? Почему это нет? Почему нет? Потому что все, закончились религии. Это то, что думали в те времена. Это ошибка. Бен-Гурион думал, значит, не будет больше религиозных. Оставим какое-то, как нескольких, ну, как заповедник такой, как в зоопарке, оставим несколько, чтобы говорить, какие евреи были в древности. Но все перевернулось. Почему перевернулось? Если бы не это, это не было бы действительно евреем, потому что Холокост это сделал. Но с одной стороны уровень упал, а с другой стороны, значит, это изменило это. И вот этот вот, то, что уровень упал, это обратно то же самое, что мы говорим. Что если бы не было бы это, да, на том уровне, который мы были до этого, то требовало того, за то, что так вели себя евреи, должно было быть уничтожение, полное уничтожение. Я не знаю, как насчет Холокоста, но... В каком уровне? Ну, должны были быть большие потрясения. Для того, чтобы не делать, не уничтожать, что делает Творец, это милосердие Творца, он уменьшает уровень. Когда он уменьшает уровень, меньше ответственности. Нет той ответственности, нет той этого. Да, и тогда они продолжают жить. То есть получается, что это дает жизнь на будущее поколение. И этот процесс будет продолжаться до прихода Машеха. И вот здесь мы должны понять идею. Да? Здесь мы должны понять идею. Что значит? Что значит, что перед приходом Машеха люди сделают чуву? Как они сделают чуву? Потому что на самом деле здесь интереснейшая вещь есть. Когда человек уменьшается в уровне, по уровню, своему духовному уровню, по своих силах, мир изменяется в мере сокрытия, сокрытие увеличивается, увеличивается, и человек уменьшается по своему уровню, его ответственность тоже уменьшается. Как мы сказали, правильно? Каждый раз меньше ответственность. Каждое это ему меньше ответственность. Чем меньше у него уровень, тем меньше ответственность. Еще меньше уровень, еще меньше ответственность. Еще. До какого времени это может быть? Пока его ответственность не дойдет до уровня нуля. Почти что, близко к нулю может быть. Назовем так, да? Близко. То есть, когда человек будет делать разные глупости, и не будет к нему претензий. Сегодня человек, мы все, полагается, за нарушение субботы полагается смертная казнь. Мы сегодня выходим на улицу, в субботу там ходят разные светские люди. Мы что, их пристреливаем? Что мы делаем? Наоборот, говорим с ними, приглашаем, там, тот, кто согласен вообще говорить, можно пригласить на субботу, показать, рассказать. Никто не делает смертную, не говорит о смертной казни. Почему? Потому что они не несут ответственности. Нельзя к ним даже... Даже когда они учили в школе, что там написано в Торе, что нельзя то, это не знание по-настоящему. Это не осознание по-настоящему. Это не да. Поэтому нет ответственности. Чем меньше человек знает, чем меньше человек понимает, чем меньше у него способности осознания, тем меньше ответственность. Это понятно. Человек, который ничего не учился и так далее, какая ответственность к нему? Человек, который больной на голову, может к нему какие-то претензии предъявлять? Его нужно лечить, делать это, но не может ничего сделать. Почему? Потому что он не ответственен за свои поступки. Кто еще не ответственен за свои поступки? Где мы видим это в мире? Кто? Кто он не ответственен за свои поступки? Ребенок. Правильно, да? До 13 лет. До 13 лет ребенок не ответственен за свои поступки. То есть, ну, мы его обучаем, воспитываем и так далее, да? Но, в общем-то, он делает, даже если он делает какую-то вещь, он не несет ответственность за это. Правильно? С другой стороны, сказано, что мир существует, за счет чего существует мир? «Бэвель пием шель тинакочель бедрабам». Так написано. «Бэвель пием тинакочель рабам». Что такое «бэвель пием тинакочель»? Учение Торы детей, которые учатся в Хейдере. Бедрабам. За то, что дети сидят и учат Тору, за счет этого существует мир. Почему за так написано? Почему за счет этого? Потому что они цадики. Почему они цадики? У них огромнейшее цадики. Почему цадики? Потому что они не несут ответственности. Тот, кто не несет ответственности, не может сделать злой поступок. Он что-то там делает, но это но он-то не виноват, потому что это. Поэтому он не делает зла. Правильно, что он не может сделать добра, митцву. Но он и не может сделать зла. Такой человек чистый. Праведник в каком-то смысле, это не тот праведник, который заслужил, естественно, да? Но это мы видим это за счет того, что они есть в мире, за счет этого существует мир, так написано. А почему не за счет других, взрослых, которые сидят у Чатору? А взрослые, у каждого есть свои проблемы, один больше, другой меньше. Ну, есть единицы, которые чисты во всех этих и так далее, да? Как это, лам два цадики, 36 праведников, может быть, больше есть, может быть, я знаю как, не меньше, да? А вот на самом деле, вот за, так сказано, за счет этих детей учат это, да, за счет того, что они учат Тору, за счет этого у них есть заслуги. Они вот за счет этого существует мир. В их заслугу, потому что кроме в их заслугу, что это значит? И сидят дети, учат Тору по-простому. По-простому. Вы там занимаетесь разными делами, даже учите Тору, не учите Тору, но иди знай, что вы творяете. Вам бы дать пинок быстро. Но и Творец за милосердие не будет уничтожать мир. Почему? Потому что есть вот те, которые, и на них есть надежда, что они будут праведниками. Беседер, да? Они праведники, они чисты сейчас, они сидят это. Это то, что написано. Теперь, а мы спросим вопрос. Если это так, ну мы же сказали, они не несут, у них нет ответственности. Ихние они не могут делать добрые дела, они, у них митсва, это не митсва. А почему то, что они сидят и учат Тору, это считается важной вещью? Почему это не просто как патефон? Ведь если у них нет ответственности и мицвот, значит учение Торы, оно тоже ничто. Просто он что-то там, как попугай, говорит. Почему мы говорим, что действия его, мицвот, они нет, у них нет мицвот, и значит нет нарушений. А вот то, что сидит и учит Тору, это величайшая вещь. Почему? Потому что всем не просто. Потому что здесь мы тоже, когда мы входим в построение духовных миров, мы приходим к этому. В принципе, так мы это знаем, но это в духовной действительности. Так, в принципе, если можно посмотреть, да, ребенок, когда начинается развиваться ребенок, что появляется вначале? В зародыше. Голова. Правильно, голова. А потом начинается тело. То есть сначала у него есть голова, но нет тела. Правильно, когда ребенок, там длинная история, я не буду входить в все детали, там все, вся каждый день развития зародыша, он описывается с разными тонкостями, очень интересно. Но даже после того, что он рождается, еще не называется, что у него есть тело, он же не может, он как бы есть потенциально, на самом деле нет, он им не пользуется. Только потом он получает тело. Значит, сначала у него появляется голова, потом, скажем, тело, потом только ноги. Если мы входим там в глубину разбора, что голова это... Да, голова это как бы, да, это одно, тело это связано с, как мы сказали, голова не относится к нему, голова это от Всевышнего дается человеку, разум, то есть имеется в виду намек на это. Тело это он сам, это его действие, это мицвот, это он получает только после 13 лет. А ноги это не относится к нему, он относится к следующему поколению, то есть ниже пупка. Это значит, все это действительно сторона, которая потом рождает следующее поколение. Только потом он взрослеет и становится способен рожать других поколений и так далее. То есть там намного интереснее смотреть на всю эту ситуацию. Конечно, не будем сейчас в это входить. Но это получается. То есть получается, ребенок в самом начале, у него нет тела, у него есть голова. Посредством тела, если мы смотрим более философски на эту вещь, человек, где голова у человека? Да? То есть мы сказали про зародыш, что на самом деле это в сути человека. Когда мы видим человека, у него есть голова, тело и так далее, правильно? Где голова у человека? Вот то, что мы видим голову, это же по-настоящему не голова. Это голова тела, то есть тело, оно тоже разделяется на голову, тело и ноги и так далее. Но на самом деле, когда мы видим голову, человек это не голова его, это тело. Оно что же телесное? Голова его тоже тело. То есть мы разделены, а тоже разделяется на голову, тело и ноги. Но на самом деле это не голова. А что такое голова? Голова это та голова, что все его тело, это тело по отношению к той голове. Понятная идея, да? То есть у него есть голова, тело и ноги. Голова это в принципе его душа, его разум и так далее. Тело это все его тело от начала, от головы до ног. И тело это его, и ноги его это последующее поколение. То есть, если мы идем более философским таким этим, да? Как бы то ни было, это значит, получается, что первоначально, когда он ребенок, у него есть голова, но нет тела. Тела у него нет, что это значит, что мицвот у него нет. Но голова-то у него есть. Что такое голова? Посредством головы он учит Тору. Это сознание, это понимание и так далее. Получается, что ребенок, уровень ребенка в том, что он может учить Тору, но не может выполнять заповеди. У него есть голова, но нет тела. Ну, в смысле действующего. Получается, тело, чтобы выполнять заповеди, у ребенка нет. Но голова его, не та голова тела, а та голова, которая учит, да? А голова, она у него есть реальная, настоящая, потому что он с нее начинает. Он сначала получил голову, тело еще не получил, но голову он получил. Поэтому голова настоящая. Она реальная. И поэтому учение Торы, его, оно реально, это не просто патефон. Понятно. А мицвот он не может выполнять, потому что нет тела. Но голова-то у него есть. Теперь, и это получается. Теперь, если мы смотрим так на ребенка, тогда мы приходим в это. Что получается? То есть, ребенок, у него нет ответственности. Почему нет ответственности? Учить Тору он может, но ответственности за действие нет, потому что у него тела нет. То есть, когда мы говорим о таком состоянии, что такое ребенок? Ребенок – это голова без тела, то тогда, когда мы приходим к нашим поколениям, и получается так, что поколения, мы сказали, спускаются по уровню, до какого уровня? До того уровня, что их ответственность придет к, как это, близкое к нулю. То есть они, то есть все поколение, оно будет как ребенок. Что зависит, чем отличает, ну, как поколение ребенка? Чем отличается поколение, что такое ребенок? Ребенок, у него есть голова, но нет тела. У него нет ответственности, потому что нет тела, телесности. То есть, ну, ответственности нет. То есть у них как бы есть тело у поколения, но на самом деле оно, когда находится на таком уровне осознания, на таком уровне, вот, да, что тогда к ним нет уже ответственности. И тогда это называется, как будто у них нет тела. Если у них нет тела, но голова-то у них есть. Точно так же, как у ребенка. И как учеба Торы у ребенка, она имеет большое значение. То же самое, то самое вот это последнее поколение, у них будет осознание, но не будет телесности. И вот это вот осознание, без того, когда их телесность им не приносит никакой ответственности, это состояние называется состоянием чувы. Понятно? Потому что в сознании, в мысли, в голове человек понимает истину. Он понимает, что... Почему он не ведет себя в соответствии с истиной? Потому что у него есть тело, которое склоняет его куда-то. Но когда нет влияния тела, или оно не функционирует, он осознает истину. Поэтому они обязательно придут к чуве. Это будет чува. Это будет состояние чувы. Конец перед этим. И тогда придет Машиах. Здесь можно сказать больше, чем это. То, что они будут в состоянии чувы. Да, как мы сказали, помните, мы сказали, что было в четвертом распространении, в конце вышли миры, семь миров разрушились, а восьмой не разрушился, а поднялся вверх, и началась новая реальность. Идея исправления. Вот этот вот восьмое, это как вот то самое последнее поколение. Оно приходит и исправляет предыдущее. Оно не просто делает чу, исправляет предыдущее. Каким образом? Почему? Потому что, это тоже мы знаем, ребенок, поскольку у него нет этого яцера, который это, он смотрит на вещи ясно. Он может прийти вдруг к родителям и сказать, почему вы делаете это? Вы же мне сказали, что так, и я и учил в Торе, что это так, так это нельзя. И тогда ставит родителей непростое состояние, что они должны сейчас оправдываться, искать объяснение, а они почему там делают не совсем то, что надо, потому что это царара. А у ребенка-то этого нет, поэтому он смотрит прямо. Они сами себе объясняют, что вот мне это можно, вот сейчас, в данный момент, может быть так, может быть это. Я думаю, а ребенок не понимает это. Он говорит, вот ведь написано так, сказано так, а вдруг ты ведешь себя, делаешь что? Получается, иной раз, когда ребенок приходит к родителям вот с таким вот прямым этим, он воздействует на родителей, родители начинают перед, ну да, действительно, зачем я так это? Или хотя бы начинает вести себя так, чтобы ребенок видел, что они ведут себя правильно. Показать перед детьми, как это, так же говорит, как ты можешь вести себя так перед ребенком? Это одна из вещей. Что значит вести себя так? Потому что ребенок-то видит ясно и прямо, он видит, вот оно так и есть. А эти, значит, со своими хитростями, со своими этими, начинают объяснять и так далее. То есть разница в том, что у взрослых есть тело, йецер ара, всякие склонности, желания и так далее. Не только понимание, и это понимание, оно заглушается этими его разными желаниями. А у ребенка телесность почти не играет роль. А только что? А то, что он видит и понимает, он говорит сразу. Это значит, что последнее поколение приходит исправить все предыдущие поколения. Мы говорим более того, что мне когда-то, да, сколько у нас все время, мне одна девушка как-то пришла с таким вопросом. Еще когда, я там когда-то в Москве там давал, у меня был семинар для девушек, она приходит с таким вопросом. Вот, говорит, я сделала чугу. я все понимаю, я все это, да, я вот начинаю выполнять. Ну что будет с моими родителями, с моей мамой, у нее была только мамка. Что будет с ней, с мамой, что, а как она, я пойду, значит, Ган Эден, она пойдет в геном. Да, я, допустим, пойду, допустим, я все буду делать, попаду в рай, она попадет в ад. Какой же рай для меня, если моя мать будет в аду? Понятно, да? И так далее. То... Я ей объяснил эту вещь, вот эту вот суть этого, что она самая... А у нее нет никакой возможности делать чуву, ее матери. Понятно, да, что она воспитана и по-другому совсем, и, ну, нет никакой это, да? Но она-то свою мать любит и так далее, да? И так далее. Да, это понятно. Я и объяснил эту вещь, что на самом деле, в чем здесь суть? Что вот человек делает плохой поступок. Когда он делает плохой поступок, что происходит? На самом деле этого действия не должно быть. Оно не должно было быть в истории. Правильно? Не должно было быть и его жизни в истории. Лишнее действие. Лишнее. И тогда, да, и это называется грех, плохой поступок. Потом он приходит и делает чуву, исправляет это. И так, делает чуву, делает, исправляет, раскаивается и так далее. И вот когда он раскаивается, исправляется, делает чуву, это особая вещь. Как бы сказать, пробуждается особый свет большой, что человек делает чуву. Получается, вот сама вот это вот чува, изменение плохого к лучшему, это особая действительность. Это особая вещь удивительная, которая новизна, новая действительность, которая возникает в мире. Причем у каждого свое плохое действие. И вот когда он меняет свое действие, оно особое, новое, он открывает нечто новое в мире, которое никто до него никогда не открывал, потому что никто до него никогда не был в таком состоянии, как он. У каждого была своя какая-то ситуация. Получается, что если он потом делает чуву, он раскрывает новую действительность. Что вот можно взять вот это вот зло и сделать из него добро. Тогда получается что? Что на самом деле злой поступок, который он сделал до сих пор, плохой поступок, который он сделал до этого, этот поступок на самом деле неплохой. Он сейчас меняется, он сейчас является частью в раскрытии света, который сделал чува. Без него не было бы этого раскрытия. Получается, что он тем самым исправляет предыдущий поступок. Плохой. Как исправляет? Потому что тогда был плохой поступок. А сейчас чува, этот плохой поступок был необходим для того, чтобы раскрыть эту чуву. И тогда это не лишнее действие. Потом он снова делает плохой поступок. И тем самым аннулирует свою чуву. И тем самым возвращается и тот снова. И получается, что эти плохие поступки, они лишним в мире не должно было быть. Потом он делает чуву. Он тем самым исправляет этот поступок. И предыдущую чуву, и предыдущий поступок, и так далее. Получается, что это то, что да, это чува человека, она исправляет реальность. Действительно, что здесь исправляет? Из плохого поступка делает орудие для добра. Это удивительная вещь. Теперь, если это так мы говорим у человека, то же самого поколения. Вот было поколение, которое испортилось. Его не должно было быть, оно делает плохую вещь. Но потом приходит следующее поколение и ведет себя, делает чуву, возвращается к истине, начинает вести себя. Причем несмотря на то, что предыдущее поколение было другое. Получается, они раскрывают новую вещь. Новую действительность, что несмотря на то, что они были до сих пор, что они выросли в той среде, они выросли среди этих, совсем ничего не знали, ничего не понимали, и тем не менее, они пришли к свету истины, тем самым они раскрыли одну из сторон истины, которая была не раскрыта до сих пор, что даже находясь в такой ситуации, можно тоже открыть эту истину. Вот это новое раскрытие они не смогли бы сделать, если не было бы предыдущего поколения. Если бы они не были бы воспитаны в той системе, в которой они воспитаны тогда. Может быть, специально их Творец послал именно в эту семью, именно в эту действительность и так далее. Получается, что своим действием они исправляют предыдущее поколение. И это то, что я объяснил. Ясно, что ты не можешь сделать, я говорю, чтобы твои родители, чтобы они сделали чуву, стали религиозными, невозможно. Но то, что ты сама делаешь чуву, ты тем самым исправляешь их всех. не только предыдущие, все, которые были до сих пор, потому что все они в цепочке стоят и ждут для вот этого поколения, вот этого девушку, все на нее ждут, все ее отцы и деды, прадеды и так далее, все те, которые были праведники, и те, которые не были праведниками, все они ждут, когда она сделает то, что сделает, и тогда она исправит всех их, и все они придут к истине. Да, все получат свою какую-то роль. А это их не злодейские дети уже не будут злодейскими, а будет часть в этой да, системе, в этом пути для раскрытия того света, который делает то самое последнее поколение. И то же самое мы говорим об этом последнем поколении. Что приходит последнее поколение Машеха, оно в принципе исправляет все предыдущие поколения. Во-первых, она сделает чу. Почему делает чу? Потому что их не, даже когда их поведение будет, не будут сверхсвятыми, но они из-за того, что они уже не несут ответственности, самое последнее поколение, то тогда они сделают чу. Еще сказано, что там творец, Всевышний пошлет на них тяжелого царя, и тогда он будет делать им проблемы. И это рассказывает про все войны и проблемы, которые будут во время прихода Машиха. И тогда они будут... И тогда они сделают чува обязательно. Но это обратно то же самое, то, что мы сказали. То есть придет осознание, пробуждение, он увидит какую-то реальность, и он просто разумом своим поймет, что так это правильно. Единственное то, что у нас остался вопрос. Единственный вопрос, который у нас остался. Да, правильно. Последнее поколение, как ребенок. Как ребенок, что у него нет ответственности. Есть Тора, а то есть чува он может сделать. Но действия-то у него нету. Тогда... Но ведь в такой ситуации, что это, он обязательно сделает, что мы сказали, он обязательно сделает чего? Ну, должна быть свобода выбора, это же не называется свобода выбора, во-первых, во-вторых, у него же нет ответственности, а если нет ответственности, и нет, он не может делать хороших поступков, ну, в смысле, мицвот и так далее, то какая заслуга ему полагается за его чего? Ведь человек делает чего, он делает мицву большую, правильно? И сама по себе это митцва, и значит за это он получит награду в следующем мире, так мы сказали. Да? Так вот за эту заслугу, вот за эту, да, у меня здесь это что-то с электричеством, сейчас мгновение, да, я это, да, здесь да, не записал там. Без этого, так я это, то есть, хочу повторить, там я это не сказал. То есть, в принципе, в чем мы снова мы говорим, такая вещь. То есть, на самом деле, последнее поколение... Последнее поколение, у него, да, у него нет, да, у него не, последнее говорим, поколение, мы сказали, у него нет головы и нет ответственности. Но с другой, но есть там вопрос большой, как вдруг так, последнее поколение, как вдруг так, что, да, что в, да, что в последнем поколении, да, как же, да, как его мицва засчитывается мицвой, как его мицва засчитывается, он же не имеет никакой награды, он в конце концов не получит никакую награду. Последнее поколение, оно не получит никакую награду, потому что как ребенок же у него нет ответственности. У последнего поколения, если он как ребенок, нет тела, есть голова, но нет тела. Чего он может сделать? Но он не может, но у него нет это, да, ну мицвот он не может сделать. Так как же вдруг он получит, да, как же его чува засчитывает чувой, как она засчитывает мицвой? И тогда мы и так мы объяснили, что на самом деле, как у человека, я не помню, что мы там объяснили или нет, что это то, что мы объяснили, да, что на самом деле, как у ребенка, нет, есть голова, но нет тела, есть голова, но нет тела, да, и поэтому, поскольку у него есть голова, но нет тела, то он выполняет заповеди, он не может выполнять, заслугу за них не может получить. Но чего он может сделать? Чего относится к голове, не к телу? Точно так же, как ребенок, он учит Тору, это учение, это Тора, это реальность, действительно, точно так же последнее поколение, что делает чуву, чува в голове, чува она реальная, но действия его, за них он несет ответственность и не получает награду. Получается, что последнее поколение, что оно делает, какая его роль? Его роль это остановить порядок истории. История закончилась, этот, они пришли и остановили, заслугу на всех поколениях, да, они остановили ее, и, значит, история закончилась в этот момент. И теперь, после этого, будут, что будет потом? Потом приходит следующий мир, будущий мир, мир грядущий, после прихода Машиха, делается большой суд, Йом-Адин Агадол, Большой суд. И тогда все те души, которые были в истории поколений, все те души, которые были на протяжении истории, они придут на суд и будут над ними судиться, и будут судиться. Включая этих самых, которые были последнее поколение, но только не за последнюю их жизнь, а за предыдущие жизни, все души. То есть получается, что человек своими поступками, он не может нарушить порядок истории, который задумал Творец. Человек не может повлиять на замысел Всевышнего. Что если человек, Творец, у него есть какой-то замысел, он хочет, к чему-то мир должен был бы прийти, так он обязательно, мир обязательно к этому придет. Вопрос, единственное, что он может повлиять, человек, своей свободой выбора, это только на свое место в этом конечном замысле Творца. Тот мир, который будет в конце, где он, лично он будет находиться? Он будет находиться вверху или находиться внизу? Быть целью или быть орудием? Только на это повлияет человек. Получается, да, и только на этом, это его свобода выбора. Свобода выбора касается только его самого. Он получит награду или получит наказание. Но даже своей наградой и даже своим наказанием, своим плохим поступком, он становится орудием для выполнения роли Всевышнего. Даже когда он делает плохой поступок и не выполняет, он выполняет роль, которую Творец ему для него уготовил. Только эту роль он не получает как награду, а получает как наказание. То есть он не может убежать от своей роли. Если у него есть какая-то роль, он ее обязательно выполнит. Вопрос, если он это выполнит как праведник, или за он выполнит под палкой, или выполнит еще каким-то образом. То есть он ее все равно придет. Вопрос, если он к этому обязательно придет. Вопрос, если за это он получит награду и наказание. Получается, в любом случае, как мы сказали, вся история, она не может быть, история нашего вот этого второго поколения, второго этапа в истории, то есть то, что было вечность до нашей истории, вечность после нашей истории, а вот то, что наша история, она временна, она должна быть временна, она не может быть временна, она временна хотя бы потому, что это мир ограниченный, мир ограничен в пространстве и времени. И поэтому все в нем ограничено в пространстве и времени. И поэтому он весь сам в своей совокупности ограничен и в пространстве, и во времени. Поэтому он не может быть вечным. У него должны быть границы, рамки с одной стороны. И с другой стороны, он когда-то начался, он когда-то заканчивается. Какие эти рамки, это уже Тораном устанавливают, 6 тысяч лет и так далее. Но и в это время человек, он работает. Работа по милосердию Творца, она временная. А потом он переходит к этапу, где он получает зарплату, награду. То есть он получает, он делает работу, а потом он получает, выполняет, как это, вначале он выполняет работу, а потом он уже получает за это награду, но награду в другом мире. Не у себя на предприятии. Да, понятно. Это уже, поэтому не может быть бесконечно, постоянно. Оно время, отработал 8 часов, кончилось. Ну, в нашем случае 6 тысячелетий. Отработал, закончилось. Потом уже переходим, получение награды или кто-то наказание, уже другой разговор и так далее. Да, более-менее я эту тему сейчас разобрал, но есть еще много тем, касающихся вот всего этого. Если мы хотим дальше разбираться, посмотрим дальше, как мы решим. Беседа, если есть какие-то вопросы, кто-то что-то хочет сказать.
Добрый день.
Да.
Подскажите, пожалуйста, вот вы затронули только мельком понятие генома. Да, вот получается, что последние поколения, они даже в геном, получается, не пойдут.
Не-не-не, по сути, в рамках своего последнего поколения у них нет ни заслуг, ни претензий к ним, да? Не ответственности. Но ведь они не первый раз пришли в этот мир.
Ну, да?
И с ними будет...
Они уже получили в Торе. То есть ты же геном каждый раз, когда, я так понимаю, проходишь после...
Они не получили в Торе. Они ждут, когда они получат. В будущем мире все начнут получать. И они тоже...
Геном тоже еще не проходит в путь генома?
Нет, геном находится... Ган Эден, геном — это место, где они ждут конечного суда. Потому что будет... Йом-Адин Агадол, то, что мы упоминаем в Цуким, в песнях и так далее. Йом-Адин Агадол.
А геном же говорят?
Гейном – это человек выходит из мира сокрытия в мир открытия. И когда он открывает истину, это само по себе либо гейном, либо ганеден. Как мы объяснили. Как... Да, понятно? И он там находится. Либо это гейном, либо это ганеден. Ну, это я говорю вот так утрированно все, да? Либо это гейном, либо это ганеден. То есть, либо это время, он... просто ему открывается истина, теперь он видит, насколько его поступки были плохие. И само это сознание, это боль. Так это боль, это гейном. Или наоборот, он видит, что вот он все-таки сделал то, что надо было, и вот это вот... удовлетворение, что он сделал, это ганеден. И вот сейчас они в таком состоянии ждут конца. Да, когда будет конец мира. На самом деле все это утрировано. В геноме там есть 7 уровней. И там мы не просто... То, что мы называем геномом, это всего лишь промежуточный этап. То, что мы называем геномом, промежуточный этап, где человек получает наказание в течение 11 месяцев, а в 12 месяцев, на 12 месяцев он переходит на ганеден. И так далее, это надо отдельно разбирать. Ну, как бы утрированное и упрощенное то, что я говорю. В любом случае будет конечный суд.
А вот эти, получается, сама мысль, что мы все равно стараемся, ну, большинство наверняка не хотят что-то прям уж максимально делать зло.
Ну, конечно.
Получается, человек старается, но ты понимаешь, что тебе все равно надо кино. Например, у меня вот эта мысль, она меня как-то не удивилась.
Все равно что надо?
Все равно ты попадаешь в гейном, ну, если еще удостоишься, конечно.
Ну, большинство...
Ты стараешься, ошибаешься, стараешься.
Да, большинство людей попадает в гейном, в конце концов.
И все да. равно ты попадаешь в гейном, но я не думаю, что...
Просто сейчас нет времени, это тема, целая тема. У меня, в принципе, где-то есть в лекциях разбираться. Надо подробно разобрать, что такое гейном, как он работает, просто это. Но на самом деле это как бы место исправления. То есть гейном тот гейном, который... не для злодеев. Есть для злодеев, тогда это другой уровень. Есть для праведников, что они не попадают в геном. Вообще это единицы. А большая часть людей попадает в геном. Геном – это место исправления. Посредством стыда. То есть то, что плохое у него уходит, сгорает. Это называется горит. Как это человек, когда он держит диету, ему больно, тяжело, я знаю. Он что-то там делает, какие-то вот хочет очистить себя от чего-то и так далее. Да? Очищает себя, да, и тогда это он проходит тяжелые упражнения и все прочее, это тяжело, это больно, но в конце концов он достигает, это типа идея, ну, утрирована вот идея генома обычно, а потом попадает уже, то есть он очищает то плохое, то, что было, а мы знаем, что у каждого из нас всегда было что-то хорошее, было что-то плохое, как вы говорите, да, что человек не хочет делать хорошее, плохое, иногда он делает плохое, по той или другой причине, не устоял, не выдержал, там ошибся, еще что-то, да? Так вот это плохое, оно остается, и оно как бы очищается у него. Процесс очищения, он тяжелый. Он, в смысле, болезненный, назовем так. Понятно, иначе быть не может. Но потом он приходит к тому, что должно быть, а потом уже начинается это ля-ма-ба. Да, я ответил более-менее на...
Да, это вот эти... Сейчас я пытаюсь сформулировать. У меня немножко противоречие внутри себя, наверное. Как геном считать нужной частью? Потому что вот я, когда размышляю о геноме, мне наоборот неприятно.
Ну, да.
Мне это не вводит в состояние радости.
Да, но здесь есть несколько уровней.
Чтобы бежать, делать сразу заповеди. Наоборот, оно как-то демотивирует.
Беседы, но...
То есть, видимо, у меня неправильный взгляд, я не знаю.
Да, ну и мы все вот, когда воспитались, скажем, не религиозной среде, у нас все представления, они или неполные, или незаконченные, или какие-то искаженные, или так далее. Но когда ребенок растет в естественной среде еврейской, тогда все понятия не устанавливаются так, как надо, да, это чисто эмоциональная вещь. Но с точки зрения, как бы, вот, логики, у меня где-то есть ряд лекций, я разбираю на эту тему, геном, ганеден, там, все подробно. Я знаю, там надо еще много все это привести, но это берет время, чтобы понять суть этого.
Рав Захария, да. А можно? У меня как раз тоже был вопрос о последнем поколении, ну такой немножко более конкретный и технический. То есть, когда придет Машиах, то это поколение, оно как бы умрет, то есть их души покинут тела?
Ой, тоже мы разбирали, что на самом деле потом будет оживление мертвых. Что такое оживление мертвых?
Это я понимаю. А живущие придет Машиах, это... они наоборот?
Не, это как мы объяснили, что на самом деле, я как это объяснял, это, да, вот так вот, как я понял всю эту идею, что оживление мертвых, это не то, чтобы люди, которые были мертвы, они вернутся в нашу жизнь. Что нет смысла возвращаться в этот мир. Будет как раз-таки наоборот. Наш мир придет туда. Это называется оживление мертвых. Только для нас это называется оживление мертвых. На самом деле, с нашей точки зрения, это умереть. Оживление мертвых – это с точки зрения духовных миров. Потому что мы, находясь в мире, мы называемся мертвыми относительно духовности. Поэтому, когда мы придем в духовный мир, как бы, вот в процессе оживления мертвых, так мы как бы, это приходит к оживлению для них. А мы смотрим с нашей точки зрения. Да.
Я говорю не об оживлении мертвых с нашей точки зрения, а именно о тех живущих. Когда придет Машиах, они именно как бы умрут.
Да, ну,
их души...
Да, по-простому это называется, все умрут как бы, да?
Да, да.
Вот ну, в таком. Но как точно этот процесс работает, переходы из материальных в духовность, я не знаю, да, как он точно... Да.
Спасибо огромное, вы ответили на такой вопрос, мучивший меня тоже, по поводу моих, ну, бабушек, дедушек.
Да, это всем важно. Это вопрос всем важен.
Отдельно.
Да.
Можно мне вопрос?
Да.
Вы меня слышите?
Да, я слышу, все нормально.
Мы находимся... Десятый сфере на самом низу в Малкузе, это самый низ всех сфер. Так мы уже находимся в аду. Мы находимся здесь для всех, которые приходят сюда, в этот мир. Мы все уже приходим
не,
сюда.
Не, неправильно, это не называется ад. Это не называется ад. Я не хочу пользоваться этой терминологией, потому что люди не очень понимают, что это такое, не очень хорошо это понимают, что такое. Потому что само по себе, что значит самая нижняя стадия, Малхут. Малхут о чем вы говорите? Малхут какой? Малхут чего?
Малхут, сын Малхут.
Малхут значит, что Малхут чего? Обратно к Малхуту. Надо место точно определить в этом. И мы обычно, когда говорим Малхут, ну вот в общем смысле говорим Малхут мира Ацилут. А то, что наш мир, он не находится там, находится в Малхуте другом, Малхуте, который там внизу, там всего этого и так далее. Да, если уж мы говорим вот в этих понятиях. А вот сам Ганеден Геном, уровень Ганеден Геном, это Малхут мира Ацилют. Он находится намного выше, чем тем, где мы находимся.
Он находится в Ацилут, в Малхут. В нашем Малхуте только Ацилут. Но он все равно Малхут находится.
Не, беседер, это надо входить, это сложно объяснять здесь вопрос, когда начнем запутать, что это такое. Да, надо понять, а чем отличается Малхут Ацилюта от Ацилют Малхута, да?
Да.
Не хочу.
Спасибо большое, спасибо.
Беседер, успеха.
Большое спасибо. Очень интересно.
Очень интересно, спасибо.
Огромное спасибо. Есть еще вопросы?
Спасибо.
Все.